Может быть, как бы кто-то и считает, что все, кто сидит в тюрьмах, виновны. Но это же не значит, что виновным тоже не надо помогать.
Дорогие слушатели, добрый день! Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Reforum» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. Сегодня у нас в гостях Арсений Левинсон, юрист программы «Новая наркополитика Института прав человека» и также участник проекта «Handhelp.ru». Здравствуйте, Арсений!
Здравствуйте!
Давайте начнем наш разговор с вопроса, почему обычно люди становятся наркозависимыми?
Ну, наш проект занимается правовой помощью людям, которые затронуты репрессивной наркополитикой. Это не только на самом деле люди, употребляющие наркотики, хотя преимущественно, конечно, они. И мы занимаемся защитой прав этих людей и действуем в правовом поле, да, не в поле социальной или медицинской помощи этим людям. И вопросов зависимости или употребления наркотиков, причин, которые к этому приводят, они немножко за рамками правовых вопросов, которыми мы занимаемся. Но если говорить, почему вообще люди употребляют наркотики, отвечать на этот вопрос не очень, наверное, по моей специализации, то здесь совершенно разные ситуации, обстоятельства или случаи, которые рассматриваются как употребление наркотиков, можно привести. Потому что наркотики люди употребляют, когда лечатся ими, подавляют боль, когда отдыхают, да, в рекреационных целях, люди употребляют наркотики. Люди иногда страдают от синдрома зависимости от тех или иных психоактивных веществ, которые признаются наркотиками. Люди употребляют наркотики еще там, иногда в каких-то, знаете, эпизодически случайных обстоятельствах, когда они там сами это не подозревают, например, их угощают какой-нибудь сигаретой, и они оказываются, что употребили наркотики, а потом сразу их принимает полиция и требует взятку. В отделе полиции предлагают выпить стакан воды, потом оказывается, что в нем было какое-то небольшое следовое количество наркотических средств, человека везут на свидетельство, и это подтверждает, что там подброшенные ему наркотики ему принадлежали.
Но это беспредел какой-то.
Да, и такое бывает, да.
А почему наркополитика в нашей стране становится все более репрессивной?
Ну, я думаю, изменилась как раз не наркополитика в сторону ужесточения, а то, что это стало предметом широкой общественной дискуссии. И это как раз, наверное, хорошо. Потому что еще там 20 лет назад в мире не было такой серьезной дискуссии об эффективности тех репрессивных методов, которыми государство и там, мировое сообщество, международные организации пытаются реагировать на проблему наркотиков, да, распространения наркотиков, употребления людьми наркотиками. Это как раз, наверное, изменилось. Появились такие органы, как Глобальная комиссия, которая выпускает доклады, чего не было 20 лет назад. Появились очень уважаемые, статусные люди, которые, причем на мировом уровне, выступают за изменение подхода к реагированию на проблемы наркотиков. И еще там 20-25 лет назад за легализацию марихуаны, например, в рекреационных целях выступали только представители радикальных партий каких-то политических. А сейчас это практика во многих государствах, в том числе Канаде, некоторых штатах Америки. И что касается ужесточения наркополитики, то не могу сказать, что там сейчас наркополитика и жестче, чем были в России, чем была там 20 лет назад. Да, может быть, в некоторых аспектах даже в большей степени можно получить там наказание, не связанное с лишением свободы за употребление де-факто наркотиков, их хранение, приобретение. Но действительно стали гораздо строже и жестче наказания за сбыт наркотиков. А за сбыт наркотиков у нас отвечают, как правило, те же потребители наркотиков, они реальные распространители, либо самые низкоуровневые участники распространения наркотиков.
Что вы имеете в виду под низкоуровневыми потребителями?
Не потребителями, да. То есть есть две основные группы людей, которые у нас отвечают за сбыт наркотиков по всей строгости уголовного закона. Да, это наказание больше 10 лет лишения свободы. Это, с одной стороны, кто употребляет наркотики, и их провоцируют на сбыт, да, то есть один там наркопотребитель другого уговаривает ему какое-то количество наркотиков передать, это становится сбытом, и фактически наркопотребитель, который не занимается системно распространением, не получает каких-то сверхдоходов от наркобизнеса, просто делятся эти наркотики, это так называемый социальный сбыт, горизонтальный, внутри как бы группы потребителей наркотиков. И это очень часто люди садятся за сбыт, которые в действительности там являются больными наркоманией, либо просто эпизодически употребляют наркотики, но несут ответственность именно за сбыт из-за недостатков нашей правоприменительной практики и законодательства. И вторая категория – это самые низкоуровневые участники распространения наркотиков. То есть те, кто действительно участвует в наркобизнесе, но на самых низших позициях. Да, это курьеры, закладчики, которые являются таким расходным материалом наркобизнеса, которых сажают, но это никак не мешает тому, что там продолжают продавать наркотики в даркнете. Закладчиков сажают тысячами в России, и это, как правило, молодые люди там, в возрасте до 25 лет. Они получают наказание там, по свыше 10 лет лишения свободы нередко. И их посадки массовые, да, как правило, не приводят к закрытию там, магазинов в даркнете, которые торгуют наркотиками. То есть здесь там, в городе Киров, условном магазин на даркнете, который занимается распространением наркотиков, где он принимает на работу закладчиков, их сажают, он принимает новых, их сажают, но как бы никак бизнесу это не мешает. И полиция, как правило, не идет дальше как бы, этих закладчиков, и вся тяжесть уголовной репрессии ложится только на низкоуровневых участников. И это как бы один из таких больших недостатков нашей уголовной наркополитики. Вот. Но при этом есть что-то позитивное на самом деле в России, какие-то позитивные сдвиги в российской наркополитике, да, о которых редко говорят. Например, судебные штрафы. Мы активно занимаемся сейчас продвижением применения так называемых судебных штрафов вместо уголовной ответственности. Это если человека привлекают к ответственности по части 1 статьи 228, то есть за хранение и приобретение наркотиков в значительном, так называемом, значительном размере. И люди, которые привлекаются вот за такие количества наркотиков, за их хранение и приобретение, имеют, если они привлекаются впервые, право на то, чтобы их уголовное дело прекратили с освобождением от уголовной ответственности, но назначением судебного штрафа. Для этого им нужно загладить причиненный преступлением ущерб, и сделать это они могут путем пожертвования в некоммерческую или благотворительную организацию, занимающуюся здоровьем населения.
Серьезно?
Да, это совершенно как бы серьезно, и это работает реально. То есть потребитель, там, наркопотребитель, который подвергся преследованию уголовному по части 1 228, может сделать пожертвование в фонд, я не знаю, гуманитарное действие или в фонд имени Андрея Рылькова, который занимается вопросами охраны здоровья населения. И это будет признаваться заглаживанием причиненного преступлением вреда, и уголовное дело этого человека будет прекращено. И такие случаи, ну, не единичны уже, где мы помогаем добиться прекращения уголовного дела. И еще такое вот, при этом они делают вклад в профилактику инфекционных заболеваний, наркомании и так далее.
Это очень хорошо звучит, правда.
Сначала это не очень распространялось на дела по наркотикам, потому что было непонятно, как заглаживать причиненный преступлением ущерб, если нет потерпевшего. В делах о наркотиках нет потерпевшего. Если только человек, наркотики, вот и уголовное дело. Потом были разъяснения тоже Верховного суда, который сказал, что загладить причиненный преступлением таким хранением наркотиков ущерб можно, сделав пожертвование или там выполнив работы в качестве добровольца в благотворительной или некоммерческой организации, занимающейся вопросами охраны здоровья населения. Потому что с точки зрения уголовного закона причиняет ущерб, да, здоровью населения. И значит, надо возместить какой-то ущерб этому такому абстрактному здоровью населения, в том числе таким вот способом. И можно добиться прекращения уголовного дела. Это тысячи уже дел, которые так прекращены, но с нашим участием может быть меньше. У нас есть инструкция, которая объясняет, как, в общем, без помощи каких-то там профессиональных адвокатов или юристов можно добиться прекращения уголовного дела вот по части 1 статьи 228. А это одна из самых массовых, на самом деле, статей, по которой чаще всего как раз и возбуждают дела по наркотикам. По ней редко садятся, но они часто получают судимость.
Вы упомянули работу непрофессиональных юристов. Давайте тогда перейдем к рассказу о вашей программе «Уличные юристы». Что это такое, кто там работает?
Мы, наверное, оказываем некоторую техническую помощь и какую-то просто как раз помощь профессиональных юристов для проектов уличных юристов. Да, мы сами не осуществляем эти проекты. Это проекты, как правило, осуществляются в программах там, снижения вреда от наркотиков. Они развивают это направление оказания как бы помощи правовой с социальными работниками, чтобы как бы расширить охват, да, правозащитных каких-то действий в этой сфере, чтобы помочь как бы людям, употребляющим наркотики. Зачастую юристов не хватает, этим занимаются социальные работники проектов снижения вреда от наркотиков, которых в России, к сожалению, немного, но они есть, и они развивают это направление уличных юристов. Их можно сравнить как с парамедиками, да, как в местах, куда профессиональная там, медицинская помощь быстро не добирается, но приезжают быстро парамедики, которые умеют оказать первую помощь. Вот в некотором смысле уличные юристы – это такие пара-юристы, которые являются связующим звеном между юристом и профессиональным, и, собственно, людьми, которым требуется помощь, которые умеют базовые навыки, как бы обладают базовыми навыками правовой помощи, может помочь человеку написать жалобу, обращение, подать ходатайство, может помочь ему там ознакомиться с материалами уголовного дела. Он знает, как ведутся дела и участвовал в них раньше, имеет некоторый опыт. И этим опытом и своим сопровождением этого человека помогает ему защищать его права. А мы, собственно, помогаем обучать таких уличных юристов.
А расскажите, пожалуйста, на примере, как это работает. То есть выезжают сотрудники проекта, предлагают помощь, там, барьерные контрацептивы, шприцы. И заодно еще предлагают, если что, какие-то юридические советы, юридическую помощь.
Да, заодно они спрашивают людей о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. И иногда они делятся своими правовыми, юридическими проблемами, что им не оказывают медицинскую помощь, или что на них возбудили уголовное дело. И они предлагают им помочь в решении, в том числе, этого как бы, правового вопроса. И в ходе этого сопровождения они взаимодействуют с социальный работник, вот юрист Фондоролькова или там нашего проекта, и этот человек. Да, и они там присылают материал уголовного дела, например, мы с ними знакомимся, пишем какие-то документы по этому делу. Социальный работник идет с этим человеком, он подает эти документы.
А отчуждение, например, родительских прав тоже входит в, не знаю, в перечень?
Да, конечно, лишение родительских прав – это одно из тех той проблем, с которой сталкиваются люди, употребляющие наркотики. И мы занимались не только с фондом Рылькова, но там даже с государственными проектами, там реабилитационным центром, филиалом МНПЦ наркологии. К нам от них, от социальных работников реабилитационного центра тоже приходили девушки, которых лишали родительских прав или не хотели их восстанавливать после ограничения родительских прав. И мы помогали добиваться их восстановления. И это большая проблема. У нас правовая проблема нашего закона, семейного кодекса, который предусматривает, что сам по себе диагноз наркомания или алкоголизм является основанием для лишения родительских прав. То есть может быть основанием без фактов того, что там родитель не исполняет свои родительские обязанности или как-то еще здесь какое-то негативные последствия для ребенка от факта заболевания его родителя наркоманией или алкоголизмом. Потому что ну, мы знаем, что сам по себе диагноз еще ничего не говорит о поведении человека и о том, как он относится там, к своим родительским обязанностям. Огромное количество родителей, которые, может быть, страдают от зависимости, но при этом полностью свои родительские обязанности выполняют и дают как бы детям семью и все необходимое, а государство пытается этих детей отобрать, поместить в детские дома, только обосновывая это наличием диагноза, а не какими-то фактическими обстоятельствами, которые свидетельствуют о том, что там жизни, здоровью и благополучию ребенка что-то угрожает.
Но если человек болен, то надо ему как-то помочь восстановиться, правильно?
Ну, Понятно, что с этим тоже большие проблемы, в принципе, с оказанием какой-либо с там, медицинской или реабилитационной помощи людям, страдающим от зависимости. В России не легализованы, запрещены программы заместительной терапии, и человек, который там не может избавиться от своей зависимости, он оказывается лишенным какой-либо вообще помощи и поддержки со стороны как бы, государства, общества, медицинские. Ему ничего не может быть предоставлено, никакой помощи, потому что у нас есть только абстинентное лечение. То есть, когда человек справляется с зависимостью и перестает употреблять наркотики. Если он не может справиться со своим недугом, со своим расстройством, не может справиться с зависимостью, то какой-либо помощи он лишается, потому что нет заместительной терапии. Заместительная терапия – это как паллиативная помощь. Да, когда человек не может справиться с зависимостью, ему предоставляется заменитель того наркотика, но он получает его легально, ему не нужно воровать или как-то еще где-то искать денег, чтобы финансировать свою зависимость. Он получает это необходимое ему уже не наркотик, а лекарство в медицинских организациях. Это, в принципе, тот же самый, не более слабый наркотик, то есть то же самое вещество, но которое он получает легально и в той дозе, которая необходима для того, чтобы он просто не страдал от абстинентного синдрома, от ломок. И в некоторых случаях заместительная терапия может привести к тому, что в какой-то момент человек с помощью того, что он социализируется, он возвращается в общество, он как бы попадает в легальное поле, он может устроиться на работу, начать заботиться там, о своем здоровье и так далее. И постепенно, может быть, потом и отказаться от заместительной терапии, да, и там пройти абстинентное лечение. А в некоторых случаях нет, человек там на протяжении всей своей жизни употребляет, является пациентом программы заместительной терапии.
То есть иногда это просто один из этапов?
Не обязательно. Это может быть постоянная как бы, программа, где есть постоянный клиент программы заместительной терапии, который, может быть, всю жизнь будет принимать это вещество, потому что не может от него избавиться, от зависимости от него. Это не обязательно промежуточное звено.
Аукцион «Выручай». Расскажите, пожалуйста, как провести аукцион для помощи наркозависимым людям в такой нетолерантной атмосфере, в условиях довольно репрессивных, как я уже сказала, для наркопотребителей.
Вот, наверное, какие-то там еще 10 лет назад это было себе сложно представить, а сейчас действительно это возможно. Мы проводим аукцион в поддержку осужденных за наркотики, даже не людей, страдающих от зависимости, а тех, кто лишен свободы и находится в заключении за употребление наркотиков, да, за свою там зависимость или это то, что там не в том время, не в том месте. И это аукцион организован фондом имени Андрея Рылькова и HandHelp.ru вместе. Его куратор Денис Мустафин и очень многие художники современные, известные, согласились принять участие в нем и дали свои картины, больше 47 произведений. Более того, мы нашли место, площадку, где экспонировать эти работы на Тверской, 15, прямо напротив мэрии Москвы. Там находится инклюзивный культурный центр «Тверская, 15». И здесь я бы сказал, что это стало возможно на пересечении вот этих двух тем снижения вреда от наркотиков и инклюзии, идеи инклюзии, которая сейчас тоже, к счастью, развивается в обществе и распространяется в том числе на осужденных, на наркозависимых людей, которые тоже исключаются из общества. И инклюзия подразумевает, что необходимо добиваться какого-то общества, которое не будет исключать людей, будет принимать их с их особенностями, будет помогать, а не наказывать. И поэтому инклюзивный культурный центр поддержал нашу инициативу, и мы проводим в нем выставку и аукцион современного искусства. Но из-за всех карантинных мероприятий запрещено посещение выставок, хоть и размещены все произведения, представленные на аукционе в пространстве инклюзивного культурного центра Тверская, 15, но посетить можно там только индивидуально по предварительной записи. Он нельзя сказать, что стал очень успешным, и мы там продаем все работы художников, которые нам они передали, но какую-то часть мы продаем и немножко, мне кажется, увеличивается. До конца декабря еще будет проходить аукцион каждую среду и пятницу. Вот. И с каждым аукционом у нас все больше покупателей, все больше людей, которые хотят приобрести современное искусство и помочь осужденным за наркотики.
А никакого давления на вас там не оказывалось? Не чувствовали ли вы, не знаю, возможно, слежки, включая параноидальные мысли, конечно?
Нет, я говорю, на самом деле меняется ситуация в этом смысле. С одной стороны, мы видим как бы попытку определенного делового блока каких-то вести ужесточение, ответственность за пропаганду наркотиков, как-то ограничить общественную дискуссию по этой проблеме. А с другой стороны, мы видим, что в другой на плоскости, наоборот, развиваются такие идеи, как снижение вреда и инклюзии. И поэтому не стало сложнее делать эти пока проекты. Хотя, конечно, мы понимали, что, может быть, есть какой-то риск того, что будут какие-то там провокации или придут, как это было, там, например, 5 лет назад, на медиаудар, тоже инициативу современных художников, посвященную наркофобии, пришли какие-то активисты движения «Стоп наркотик», накачанные мужики, молодые ребята, которые блокировали фактически проведение мероприятия, задавали какие-то глупые вопросы, в общем, и проявляли какую-то агрессию. Вот. Но сейчас ничего такого нет, ну, и мы позиционируем наше мероприятие с благотворительной стороны, да, со стороны как бы помощи. И странно, что будут как-то преследоваться те, кто хочет оказать помощь людям, оказавшимся там, в трудной жизненной ситуации, оказавшимся в тюрьме или подвергающимся там, какому-то чрезмерному, строгому или несправедливому наказанию. Все понимают, что таких людей очень много, им нужно помогать, но и никому не придет в голову считать, что это какая-то пропаганда наркотиков или как-то должно осуждаться. Не только же помогать каким-то, значит, собачкам, кошечкам, вот, что там всем нравится, может быть, да. Легко.
Ну, просто реакция властей может быть непредсказуема. Для них люди, которые сидят по народной статье 228, могут быть тоже и повинны.
Но тут, может быть, как бы кто-то и считает, что все, кто сидит в тюрьмах, виновны. Но это же не значит, что виновным тоже не надо помогать. Ну, виновные тоже нуждаются в помощи, даже если это человек сидит, как вот они считают, за дело, но при этом он там нуждается в правовой помощи, ему не оказывают медицинскую помощь в колонии. Да, он имеет право на то, чтобы, несмотря на то, что он лишен свободы, чтобы у него был доступ к какой-то медицинской помощи по его заболеваниям. Например, у него ВИЧ-плюс, статус, ему необходима РВТ, антиретровирусная терапия постоянно. И в том числе, когда он находится в колонии, даже если предположить, что справедливо бывает наказание по справедливому приговору, он все равно должен получать эту медицинскую помощь. Или у него онкологическое заболевание, он должен наблюдаться у врача-онколога, но находясь в колонии, ему такой возможности не предоставляют. И даже если он сидит справедливо, у него все равно должна быть возможность сохранить здоровье, пока он отбывает наказание в виде лишения свободы. Зачастую люди этого лишаются. Часто там, с точки зрения Европейского суда по правам человека, который принял множество решений, условия отбывания наказания там, или содержания под стражей в следственных изоляторах признаются пыточными и бесчеловечными. Следовательно, нужно помогать людям, которые находятся в пыточных и бесчеловечных условиях, добиваться какой-то компенсации вреда, причиненного такими условиями содержания.
А шли ли вам когда-нибудь навстречу чиновники? Ну, то есть, был ли у вас опыт работы с ними?
Власть не гомогенна, власть не состоит из только там представителей силовых структур. Есть полномоченный по правам человека, например, Татьяна Николаевна Москалькова, которая поддерживала некоторые инициативы, в том числе по изменению категории тяжести части 2 статьи 228. Более того, там эту инициативу, которую мы активно продвигали, поддержал не только полномоченный по правам человека, но и благодаря ее содействию поддержал Министерство внутренних дел, то есть профильное министерство. Потом она была направлена в Государственную Думу, и там ее поддержали довольно много депутатов, в том числе из «Единой России», сенаторов, Генеральная прокуратура, Верховный суд. То есть, да, эти инициативы, но она так и не была реализована из-за слов президента о том, что никакой либерализации законодательства о наркотиках не нужно. Но поддержка довольно широкая, на мой взгляд, в органах власти, среди чиновников, депутатов, она была. Вот, но, к сожалению, по таким... из каких-то популистских таких вот заявлений, которые, в общем-то, не касались напрямую нашей инициативы, просто совпали по времени с обсуждением дела Ивана Голунова. В результате правительство эту инициативу снижения категории тяжести части 2 статьи 228 отвергло. То есть у нас здесь как бы был вполне такой до определенного периода успешный опыт продвижения изменений даже уголовного закона по статье 228. Но вот он пока не закончился успехом. Это еще не значит, что дальше точно не будет никаких позитивных изменений. Хотя с тех пор, да, это лето прошлого года, когда было дело Ивана Голунова, и активно обсуждалась наркополитика и произвол полиции, подбросы наркотиков, с тех пор у нас не было никаких позитивных изменений. И наоборот, обсуждаются только... ужесточающая ответственность инициативы за пропаганду наркотиков, склонение к употреблению.
И это очень резиновые какие-то понятия, то есть под них может попасть что угодно, да?
Да, действительно, под пропагандой можно считать все что угодно. Зачастую пропагандой признается там информация о том, что в каких-то странах другая наркополитика, легализована марихуана, и просто писать об этом факте может рассматриваться как пропаганда наркотиков. Или, как я говорил, продвижение заместительной терапии, адвокация и доказывание необходимости введения заместительной терапии тоже может рассматриваться как пропаганда наркотиков, и такие случаи, к сожалению, известны. То же самое там, с проектами снижения вреда, которые рассказывают людям, уже употребляющим наркотики, уже страдающим от зависимости, как снизить вред при употреблении наркотиков. И это тоже такие материалы, к сожалению, могут признаваться пропагандой наркотиков. Пропагандой наркотиков признаются какие-то абсурдные вещи, как, например, изображение конопли там на майке, носках и так далее. То есть само изображение растения, которое, кроме того, еще сельскохозяйственная культура, как бы все равно почему-то считается пропагандой наркотиков. И таких дел больше всего. И применение статьи за пропаганду может расширяться, и в нем, конечно, большая опасность введения цензуры и ограничения общественной дискуссии по наркополитике.
Опять все звучит жутко. Я просто помню, как у меня были вот эти носочки с семикрылым листиком, но только, к сожалению, за давностью лет они почему-то истлели.
Вам повезло, да, потому что иначе бы вы рисковали быть привлеченной к ответственности. До 5000 рублей штраф для граждан.
Я? А почему не человек, который мне носки эти продал на центральной площади Питера?
Кто попадется, тот и будет отвечать. Буквально позавчера была новость, что парня задержали на остановке в кепке с изображением, значит, листа конопли и привлекли к ответственности. То есть, если бы какой-нибудь доблестный сотрудник полиции заметил, что у вас носки с изображением конопли, то был бы риск. Повезло, что у вас нет этих носков.
Мы сейчас обсуждали и заместительную терапию, и то, как чиновники работают с темой наркополитики. Был такой чиновник в России, Евгений Ройзман. Он тоже работал с наркозависимыми, но по-своему. И с темой наркотиков.
Я так понимаю, сейчас он с ними особо и не работает, и слава богу.
Что бы вы могли сказать о его деятельности, о его методах работы?
Не то, чтобы активно слежу за его деятельностью, но в последнее время не слышал каких-то историй страшных про вот именно там Екатеринбургский фонд города без наркотиков, и это, наверное, некоторые, как бы, в некотором прошлом относительно Евгения Ройзмана. Но действительно, те методы, которыми пытались, значит, бороться с наркоманией такие вот активисты, как Евгений Ройзман, они абсолютно негуманные, пыточные, бесчеловечные. К сожалению, иногда приводили к смерти пациентов, который на ломках приковывался к батарее и из-за неоказания ему медицинской помощи умирал. Потому что на самом деле абстинентный синдром – это опасная вещь, от которой действительно без медицинской помощи человек может умереть. Это очень большой стресс для организма. В принципе, переживать ломки, так сказать, на сухую, да, заставлять человека и лишать его медицинской помощи – это бесчеловечно, безусловно. И, ну, бесчеловечно считать, что это просто как бы человек не болеет, да. А в те времена, насколько я понимаю, Ройзман не считал это заболеванием, даже действовал соответствующими методами, как будто это не заболевание, а человек просто плохой, надо его перевоспитать. И это абсолютно не соответствует каким-то современным представлениям о природе зависимости и о том, как можно человеку помочь с этой зависимостью справиться. Но причина это в том числе, этого, таких явлений, они, к сожалению, и сейчас есть. Есть сейчас пыточные всякие реабилитационные центры, где фактически над человеком там издеваются какими-то наказаниями за какие-то провинности мелкие, где человек содержится недобровольно, что запрещено законодательством нашим. И такие реабилитационные центры есть. Иногда даже, ну, там, и здесь надо отдать должное, наши правоохранительные органы выявляют такие центры, привлекают к ответственности людей, которые вот так лишают свободы пациентов, людей, больных зависимостью, и против их воли пытаются их лечить. Но вообще известно, что если у человека нет желания, мотивации и каких-то ресурсов справиться с зависимостью, то принудительное лечение не поможет. И принудительное лечение сейчас запрещено законом. Если кто-то, вот как Евгений Ройзман, захочет за деньги от родственников или бесплатно даже по просьбе родственников забрать их там, потребителя наркотиков, и запереть его в своем, значит, центре, вот, держать там насильно, это будет считаться уголовным преступлением. Почему вообще как бы этих центров так много, к сожалению, и почему они есть в принципе? Потому что зачастую вот у этих самых родственников человека, страдающего от зависимости, нету какого-то выбора. Выбрать где-то адекватную помощь для своего близкого или вот пойти к Ройзману. И когда государство не предоставляет возможности пройти нормальное лечение, бесплатную, там, и доступную, и эффективную реабилитацию, когда условий для прохождения такого лечения нету, появляются вот такие вот инициативы снизу, которые действуют зачастую, конечно, преступными способами, пытаясь как-то реагировать на отсутствие помощи этим людям и на то, что такая помощь востребована, но ее нету. И значит, ее берутся оказывать как бы такие вот субъекты.
Еще Ройзман в интервью Юрию Дудю пару лет назад как-то неаккуратно сказал, что у нас там марихуана чуть ли не декриминализована. Не то, что за нее посадить не могут за определенное количество, что вообще за нее никакого наказания быть не может. Давайте проясним, это же не так, правда?
Ну, нет, могут посадить. В большинстве случаев, конечно, когда правоохранительные органы выявляют наркопреступления, в том числе с марихуаной, они берут взятку, они возбуждают дела, это правда, что выявляется дел гораздо больше, чем доходит до суда. Но в отношении марихуаны в более адекватное, наверное, регулирование действительно, чем в отношении многих других веществ. Потому что размером, количеством, с которого начинается уголовная ответственность по марихуане, является 6 грамм. Хранение, приобретение до 6 грамм марихуана не является уголовным преступлением. А хранение от 6 грамм марихуаны до 100 грамм – это преступление небольшой тяжести, о котором я говорил, часть 1 статьи 228. При привлечении к ответственности впервые человек, скорее всего, не будет лишен свободы и может даже добиться освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Но мы, к сожалению, зачастую сталкиваемся с тем, что именно за марихуану, за части конопли люди реально лишаются свободы. Например, с дикорастущей коноплей, это очень распространено во многих регионах России. Человека просто задерживают, когда он собирает дикорастущую коноплю. Понятно, что это не конопля с высоким содержанием ТГК. Ее собирают не граммами, а кустами. Ее там срезают там кустом, я не знаю. И это будет сразу больше 100 грамм, очевидно. Хотя это конопля с низким содержанием как бы наркотически активного компонента тетрагидроканнабинола. Но человек едет на поле, собирает эту коноплю. Его там задерживают и возбуждают дело. И это сразу часть вторая, 228. Наказание предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, тяжкое преступление. И человек реально может лишиться свободы, даже привлекаясь к ответственности впервые. На одно из обращений, которое было к нам на Хэнхэл, было от инвалида, у которого отсутствует одна нога, который страдает от фантомных болей, который в своих показаниях говорил о том, что он, да, действительно, он собирал коноплю дикорастущую и пользовал ее, потому что она помогает ему справиться с болью после ампутации ноги. Но, несмотря на это, он получил реальный срок. Поэтому, конечно, представление Ройзмана о статусе марихуаны и о том, кого за нее сажают, они не соответствуют действительности. Таких дел очень много.
Правда. Мне кажется, возможно, вы сейчас меня поправите, что во многом уголовные дела и, в принципе, любые дела возбуждаются в сфере наркополитики из-за банального незнания людей. Ну и там Евгений Вадимович вот себя неправильно ведет, потому что он думал, что все люди, которые к нему поступают, это люди плохие. Или там иногда, когда люди не знают своих прав, они не могут противостоять какому-то ментовскому беспределу или неправильным действиям полиции. Так ли это?
Ну, я думаю, Ройзман так действовал даже не из-за своих убеждений и непросвещенности, а из-за того, что бездействовало государство. Когда бездействует государство и бездействует как бы адекватная медицина, да, власти не исполняют своих обязанностей по охране здоровья, не предоставляют возможности для лечения и реабилитации, то появляются вот такие непрофессиональные и зачастую, да, действительно не обладающие необходимой квалификацией и знаниями люди, которые пытаются эту проблему решить. Может быть, он действовал из благих побуждений, действительно пытаясь решить проблему, но просто теми методами, которые ему доступны были. И методы эти были бесчеловечные. И в этом смысле проблема не только в непросвещенности, в отсутствии каких-то знаний, но зачастую проблема просто более системная. Проблема в том, что государство действует таким образом, в том числе там со случаями нарушения прав, что иногда даже информация о своих правах и знание закона может не помочь от произволу.
А что может сделать, собственно, общество для того, чтобы стигма вокруг наркотиков была преодолена как-то? Может ли обычный человек что-то для этого сам сделать?
Нет, ну, конечно, люди могут участвовать и помогать в проектах в качестве волонтеров, в проектах снижения вреда, в разных инициативах. Мы вот сделали пилотную, ну, думаем продолжать делать школу защиты прав людей, употребляющих наркотики. То есть люди могут узнавать о каких-то, какие они могут правовые инструменты использовать для защиты прав таких людей, там, которых они знают, или самих себя, если они употребляют наркотики, или, в принципе, они сталкиваются с полицейским произволом, потому что, как я уже вначале говорил, с ним сталкиваются не только люди, употребляющие наркотики, но и многие другие. Каждого там могут незаконно задержать в парке и подвергнуть досмотру сотрудники полиции без каких-либо оснований, просто заподозрив в том, что ты пришел за закладкой. Каждого могут там незаконно направить на медицинское освидетельствование, принуждать к тестированию школьника. Вот. И в этом смысле возможности для участия есть. Есть возможности там, в том числе через нашу школу. Вот, хотя даже в нашей пилотной школе туда поступило больше 100 заявок, и мы не могли просто всех принять, и только 30 из них попали на, собственно, сами занятия. Вот, но мы надеемся расширять эту как бы практику, чтобы больше людей могли как раз правовыми знаниями обладать и использовать их для защиты прав человека в этой сфере.
Что бы вы первым делом исправили изменили в российской наркополитике?
Необходимо, безусловно, первое, что сделать, это отказаться от лишения свободы как меры наказания, реагирования на случаи хранения, приобретения, употребления наркотиков без цели их сбыта. Не должны люди сидеть в тюрьме за употребление наркотиков или за их хранение, приобретение без цели сбыта. Второе, это необходимо легализовать программы заместительной терапии. И третье, это государство должно создать медицинскую помощь. Основная проблема, которая сейчас есть с лечением реабилитации, это в том, что на наркологию возлагаются полицейские функции, что да. Даже как бы те возможности лечения реабилитации, которые государство предоставляет, ими зачастую люди не хотят пользоваться, потому что боятся ограничения в правах, потому что при обращении за медицинской помощью ты не только как бы ее получишь, но еще получишь там диспансерное наблюдение, учет, ограничения в правах, водительских, риск лишения родительских прав. И обращение в государственную наркологию, к сожалению, зачастую человеком, который проблемы с зависимостью, для него опасно, потому что он боится быть еще больше пораженным в правах, чем он не обращает за помощью. Поэтому, чтобы, вот, как я говорил, этот третий пункт был реализован, чтобы была доступная и эффективная наркологическая помощь, нужно полностью отделить наркологию от решения каких-либо других неврачебных задач, какого-то контроля за людьми там, с зависимостью, ограничения их прав и так далее. То есть на наркологии не должно быть никаких функций учета, контроля. Это не врачебные функции, а полицейские.
Многие современные исполнители обращаются к теме наркотиков в своих песнях, в своих произведениях. Например, несколько альбомов Агаты Кристи были написаны во время наркозависимости братьев Самойловых, собственно, музыкантов этой группы. Считаете ли вы это пропагандой? Что вы вообще думаете об этом?
Я не думаю, что это пропаганда наркотиков. И тем более не думаю, что должна быть какая-то ответственность или ограничение в этой сфере. Ну, то есть творчество, которое касается темы употребления каких-то психоактивных веществ, это не пропаганда наркотиков. Вообще, если мы имеем дело с искусством, с какими-то произведениями культуры, они не должны цензурироваться с точки зрения как бы того, как их будет оценивать условный чиновник из Роскомнадзора. Усмотрит он там пропаганду или не усмотрит. Я против любой цензуры в этой сфере. Музыкант, художник, он рассказывает о там, действительности, которая его окружает. Если в этой действительности есть наркотики, есть психоактивные вещества, то нельзя запретить о них говорить и рассказывать. Если когда играла Агата Кристи, в России был бум распространения опиоидных наркотиков, героина, то понятно, что они там об этом рассказывали. Но они сами переживали этот опыт, и нельзя просто заткнуть им рот, сказать, что нет, там, запретить их песни, и сказать, что пусть это происходит с вами, с вашими близкими или так далее, но вот говорить об этом нельзя.
Я очень хотела бы закончить наш разговор на позитивной ноте, поэтому не могли бы вы рассказать, есть ли у вас какой-нибудь девиз?
У нас на сайте на HanHelp все время появляются цитаты какие-то из произведений литературных. Мне кажется, этот текст мог бы хорошо заканчивать вот этот разговор о правовой помощи. Это комментарий философа советского русского Мераба Мамардашвили к словам Гераклита: «Народ должен биться за попираемый закон, как за стену города». Он так вот звучит. Закон, за который нужно биться, есть никакой не конкретный закон, ни один из каких-либо законов, а есть условия или закон законов в том смысле, что это условие того, что вообще у нас есть законы и что они у нас будут, если мы бьемся за становящийся закон.
На этих словах мы с вами прощаемся. У микрофона были Арсений Левинсон, наш гость, юрист программы «Новая наркополитика» Института прав человека и участник проекта HanHelp.ru. И я, Полина Колесниченко. Счастливо!